Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, телезрители. Вот Сергей Михеев в Телеграме канале. Это самое ВКонтакте, Рутюбе, Дзене и Одноклассниках. Вот. Ну и там же вся информация по работе благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот. И в преддверии Дня Победы. Работа наша не прекращается, потому что не прекращается боевая работа наших ребят. Вот, ну и на вас, так сказать, большая надежда возлагается, да, в конце концов, действительно, поучаствовать вот в этом деле. В общем, мне кажется, это правильно, особенно в год 80-летия Победы. Вот, Павел, ну а вас я поздравляю, как и вы, меня, наверное, с Днем Радио.
Взаимно. Всех причастных к эфиру, всех наших слушателей, которые остаются с нами, несмотря на... Другие средства коммуникации тоже популярны. Радио, вот как обратил внимание в одном из поздравительных постов, да, сегодня День радио, было написано, что радио сегодня один из самых лучших и эффективных инструментов пропаганды при правильном его использовании. Ну и напоминаю, что был праздник учрежден в 1945 году, именно День радио, и, наверное, радио остается средством массовой информации самой большой аудитории в мире.
Ну да, ну, честно говоря, слово «пропаганда» обычно имеет такой какой-то отрицательный оттенок, но на самом деле, во-первых, начнем с того, что пропаганда – это просто распространение информации, так сказать, да, вот, она может быть разная, первое. Второе, что касается там политической пропаганды, отчасти без этого не может обойтись ни одно государство в мире, как бы, да, ну и это, в общем, тоже совершенно осознанно и нормально. Но самое-то главное не в этом, самое главное в том, что радио – это источник информации, а кроме всего прочего, источник знаний, источник, в том числе, так сказать, и каких-то развлечений, и многого-много другого. Вот я лично считаю, что радио до сих пор остается актуальным не потому, что мы здесь с вами работаем, а потому что это действительно удобно. Ну, во-первых, радио можно слушать, как бы при этом делать другие дела. Да, вы можете не отвлекаться на изображение, вот у вас свободные руки-ноги, как бы, да, вы можете быть за рулем в этот момент, вы можете работать, как бы, да, вы можете делать какие-то домашние дела и при этом слушать радио. Вот, и получать информацию, скажем, или слушать музыку, или, например, радио с спектакле, вот замечательная была такая, так сказать, когда-то возможность, да, услышать на радио радиоспектакли, вот, на мой взгляд, ее зря забыли, потому что это интересно и с точки зрения знакомства людей с классикой, да, и вообще с лучшими произведениями литературы, и с точки зрения времяпрепровождения, и с точки зрения, я бы так сказал, знаете, духовного равновесия, да, вот, потому что, мне кажется, это было вообще такое, так сказать, действие, которое доставляло большое удовольствие не только ценителям, да, но и многим людям, для многих детей, кстати, это был тоже вопрос воспитания. Вот говорят, как воспитывать детей, они не могут оторваться от этого самого, вот, от телефона. Вот, между прочим, всякие разные аудиоспектакли, в том числе, которые по радио можно было бы транслировать, они когда-то в детстве многих захватывали. Вот, я думаю, что это было неплохо. Поэтому, мне кажется, радио – это интересная вещь, никуда оно не денется. Вот, ну, говорят, вот оно все перейдет в интернет, но в интернете тоже как бы эти станции фактически являются радиостанциями. Да? А про интернет, ну, понимаете, интернет интернетом, но вот сейчас вот я знаю, так сказать, ограничения интернета, да, вот вам и интернет, так сказать, да, взяли, вырубили его, и
ну, ограничения его. Вынужденные и временные.
Я бы так сказал, они оправданные, вот, они оправданные, обоснованные, действительно, такое количество гостей приезжает и так далее. Поэтому всех тоже поздравляю с Днем Радио, тем более тех, кто нас слушает, да, они понимают, что раз вы нас слушаете, значит, радио вам интересно и нужно. Вот, я думаю, что вот эти все разговоры о том, что вот этого больше не будет, там все вытеснет, они такие, так сказать, от лукавого. Еще раз повторю, вот, на мой личный взгляд, радио интересно тем, что оно не заставляет вас полностью сосредотачиваться на картинке и дает возможность вам получать, так сказать, вот то, что по радио там, то ли это музыка, то ли это, значит, разговор, то ли еще что-то, получать вот это все, не отрываясь от других дел. Вот. Ну, в большинстве случаев, например, скажем, от вождения машины или от какой-то работы, там, не знаю, дома, на даче, где угодно. Я, например, знаю, что вот многие слушают радио, если им позволяет эта возможность, ну, вот на работе, например, у меня там тоже, так сказать, знакомые, которые там вот и нашу передачу с вами в том числе слушают, ну, условно говоря, там, да, продолжая работать, но это работа такая не интеллектуальная, а рабочая, вот. Ну, слушают, включают, на, условно говоря, там, на, есть небольшой цех, и слушают, и при этом делают свою работу.
По поводу радиоспектаклей, поправлю, извините, Сергей Александрович, угу. Они есть, и наши коллеги по холдингу, у них есть целый список вот этих радиоспектаклей, можно посмотреть и послушать, да, и в прямом эфире, и на платформе смотрим. Вот. А у нас есть большие сюжеты, но радиоспектакля нет, поскольку мы информационно-политическая радиостанция, и слушают Потому что в том числе вас интересно слушать. Мнения там либо сходятся по большинстве случаев, либо кто-то с вами спорит заочно. Вот. Но все равно в споре рождается истина.
Спектакль тоже такой. Бесконечный.
Почему бесконечный? С перерывами.
Сериал.
С перерывами на выходные. Ну, еще раз, да, всех с Днем радио. Ну и понятно, страна готовится к главному событию года, юбилею Великой Победы. Очень много работы проводится и, что называется, нашими федеральными властями и на местах. Ну и люди тоже простые, да, для многих, для подавляющего большинства это, наверное, один из главных святых праздников в году, особенно для тех, кто, ну, понятно, да, родился после войны, там, 60-е, 70-е годы, я думаю, это поколение все равно самое трепетное отношение, это именно к этому празднику, потому что они помнят еще ветеранов. К сожалению, те, кто свидетели той войны, все меньше и меньше, и тут интересный вопрос нашел я в одной из газет, кстати, региональных, журналисты попытались на него ответить. Вопрос такой, осознает ли современная молодежь всю важность Дня Победы? Современная – то, о чем, кстати, вчера наш слушатель писал, да, заметка про…
Про нашего мальчика.
Да, про нашего мальчика, собранная нейросетью.
Ну, давайте, да, тут много, значит, сразу накидали тем, но действительно сегодня она самая важная. Ну, во-первых, о величии победы, еще раз повторю, может быть, эти слова, как бы, да, мы уже не раз говорили, но я считаю нужным и необходимым еще раз повторить. Я вот абсолютно убежден, при всем моем, так, знаете, иногда таком критическом отношении там, к советскому опыту, я просто считаю, что ко всему надо относиться трезво. Советское, досоветское, послесоветское, вот есть плюсы, есть минусы, есть победы, есть, так сказать, поражения, есть успехи, есть недостатки и так далее, и так далее. Вот, но при всем при этом я абсолютно убежден, вот, и ни капли не лукавлю, я убежден в том, что победа 45-го года была действительно великим праздником, это была великая победа, и это действительно была священная война и святая победа во всех смыслах слова. Я убежден в том, что мы находились не просто, знаете, так сказать, ну, в каком-то противоборстве с какой-то там нехорошей нацистской Германией. Мы находились в противоборстве с откровенным сатанизмом человеко-ненавистнической теории, которая из людей пыталась сделать животных. Да, это был тот мрак, вот тот просто вот какой-то вот совершенно, ну, адский, как бы такой, так сказать, ужас превращения людей в зверей, вот, которому надо было противостоять. И те, кто ему противостояли, был на стороне света. Потому что зверями делались все. Зверями делались те, кто считал себя, значит, высшей расой.
Сверхчеловеком.
Да. Потому что на самом деле, как только они начали считать себя полубогами, они людьми перестали быть. Поэтому, кстати говоря, в значительной степени они учиняли такие дикие зверства. Потому что, на самом деле, представляя себя какими-то сверхчеловеками, они в этот момент отказывались от образа Божьего в себе и от образа человеческого. И они пытались сделать, знаете, животными тех, кого они истребляли, эксплуатировали и так далее. Да? Так вот, на самом деле, противостоять этому, да, бороться с этим, победить это было не просто, так сказать, знаете, какой-то политический акт. Это действительно была борьба света с тьмой. И мы не просто были на стороне света, мы, на самом деле, и обеспечили эту победу. Я в этом глубоко убежден. Несмотря вот на какой-то официальный атеизм нашей страны, она оказалась на стороне света, на стороне Бога, если хотите, да, так сказать. Для меня, по крайней мере, это однозначно, в том числе подтверждение того, что над нашей страной такой покров Пресвятой Богородицы. Вот, и я в этом абсолютно убежден. Да, есть всякие проблемы и прочее-прочее, но тем не менее, победа – это абсолютно священно, да, во всех смыслах слова. И то, что мы мир от этого спасли, по крайней мере, на какой-то исторический период, это совершенно точно, и это абсолютно так. Вот. И все эти сравнения, попытки сравнения Советского Союза с нацистской Германией, мне кажется, являются скотскими. Вот. У Советского Союза были свои проблемы, так сказать, да, и были и какие-то, так сказать, преступления и все такое прочее, но попытка сравнивать Советский Союз с нацистской Германией – это абсолютно мерзкое передергивание фактов. И на самом деле вот эта победа, она это доказала, да, поэтому я в этом вот глубоко убежден, как бы, и поэтому поздравляю всех с наступающей победой. Дальше то, о чем вы сказали по поводу поколений, ну да, действительно, вот о себе там, если говорить, сейчас, конечно, вот таких ветеранов остается все меньше и меньше, это уже совсем очень сильно пожилые люди, вот, но вот если о своем поколении говорить, да, конечно, мы это лучше помним и воспринимаем, так сказать, чем может быть, современную, про современных попозже, да, но вот, например, скажем, там, у меня там деды воевали, воевали многие родственники, я их хорошо помню, они меня воспитывали, так сказать, да, я помню их вот эти ордена, медали, как бы, видел эти письма, так сказать, с фронта и все остальное, да. Более того, вот, например, скажем, в 9-10 классе у нас там была начальная военная подготовка, вот нам, например, в школе НВП преподавал ветеран войны. Подполковник такой еще бодрый вполне был, рассказывал нам про войну и прочее, прочее. Вот, ну и дальше я много пересекался с действующими ветеранами, там, и по работе, и там, по учебе, и прочее, прочее, там. Вот, люди, которые воевали, они много чего рассказывали, и это было всегда поучительно, полезно, интересно, с точки зрения, между прочим, в том числе их отношения к жизни. И по поводу отношения к жизни тоже, насчет той войны, почему еще это была победа, ценность которой, как бы, да, ну, ее невозможно, как бы, ну, преуменьшить. Вот при всех наших сегодняшних сложностях, а мы какие-то сложности испытываем, и очень часто, вот, ну, даже иногда, так сказать, впадаем в какую-то истерику, панику, так сказать, какое-то, вот, знаете, такое вот жуткое недовольство, а вот это почему не так, а вот то почему не так, а вот здесь вот не то сделали, а здесь не так сделали. Я думаю, что мы, и вот даже несмотря на то, что и как бы я вот уже не очень молодой человек, скажем так, значит, пококетничал он, так сказать, не очень молодой человек, да, вот, но тем не менее, мы с вами даже не представляем ту степень ужаса и ту степень, так сказать, сложности той ситуации, в которую тогда попала наша страна, и те трудности, которые тогда пришлось вынести на плечах нашему народу. То, что сейчас происходит, иногда действительно и кажется тяжелым, как бы, да, и действительно иногда является тяжелым, но если, конечно, сравнивать с теми годами, я думаю, что нам трудно даже представить себе, насколько это было тяжело и ужасно, и насколько тяжело и трудно было в той ситуации победить. Вот, насколько это, как бы, ну, было просто, так сказать, несравнимо с теми проблемами, которые мы испытываем сейчас. Поэтому равняться на те времена все равно стоит. Независимо от того, говорю, а вот сейчас вот здесь вот там что-то там не так сделали, а тут вот соврали, а тут вот это. Равняться надо на святое всегда. Вот, и тогда будет легче, более трезво глядеть на эту жизнь. Поэтому, я думаю, в этом тоже есть и уроки победы, и многое другое. Кстати, там в той войне, конечно, было много отрицательных уроков, в том числе связанных с началом войны. Я думаю, что, конечно, их никогда, знаете, их актуальность никогда не пропадет. Их надо изучать. И, кстати, один из этих, так сказать, уроков, на мой взгляд, как раз вот не надо увлекаться имитациями, вот, для того, чтобы потом не разгребать все эти проблемы. Что касается нынешнего поколения, ну да, наверное, им сложнее, как бы, да, все это донести, потому что просто люди, которые непосредственно в этом участвовали, уходят. Очень сильно изменилась сама жизнь, и она стала более комфортной, огромное количество развлечений, забивающих голову, там, прочее, прочее. Но, тем не менее, я думаю, что находить форму работы с детьми, с молодежью надо, и в первую очередь это происходит в семье и в школе. Как обычно, такой был, знаете, журнал «Советский семья и школа», я даже слышал, что якобы он до сих пор существует, не знаю, вот семья и школа, как бы, это два основных места, где, собственно, происходит воспитание. Поэтому если в семье и в школе этому будет уделять хоть какое-то внимание, да, вот, хоть как-то, так сказать, да, по этому поводу рассказывать, говорить, то толк будет все равно. Вот, потому что через живое какое-то слово, через живое общение, примеры, это лучше доходит. Кстати, вот в этом смысле вот эта акция «Бессмертный полк», хотя ее и вынуждены проводить вот сейчас вот в онлайне, как говорится модно, она очень важная, потому что вообще для нас, для многих из нас, так сказать, да, характерно, конечно, вот это вот забвение, так сказать, памяти своих родных и близких. Вот у этого масса всяких разных причин, вот, и субъективных, и объективных, тут тоже можно долго копаться, да, вот в эти, несколько раз мы пытались отрезать от себя свое прошлое, вот, но на самом деле, вот, чего стоит сделать, это вот, я лично считаю, что всем нам, так сказать, русским особенно, потому что у нас с этим делом особенные проблемы, вспомнить, восстановить память своих предков, так сказать, да, по крайней мере тех, чьи, как бы, подвиги, чья жизнь, она, ну, достаточно хорошо задокументирована, в принципе, лет на 200 назад можно, покопавшись, так сказать, какую-то историю восстановить, и это было бы правильно, а тем более в контексте вот этой войны, потому что многие даже про своих собственных там дедов, прадедов, ну, почти ничего не знают.
Кстати, «Бессмертный полк» как раз подтолкнул многих поднять боевой путь своих родственников, которые либо погибли, искали братские могилы, мой родственник тоже благодаря этой акции нашел могилу, съездил, то есть, как бы, отдал дань своим близким родственникам. Мне родители привили традицию на майские праздники навещать братскую могилу десантников 5-го воздушного десантного корпуса в Калужской области, которых фашисты расстреляли в воздухе. Вот, они увидели, что идет десантирование, и почти все погибли. А мне кажется, вот в таком направлении нужно современную молодежь приучать, что День Победы – это там, не просто лекция, да, либо линейка в школе. Это еще наша глубокая историческая родственная правда.
Ну и, кстати, да, поменьше всякого начетничества, поменьше всякой пыльности. Вот, например, поздний Советский Союз, он, мне кажется, во многом стал проигрывать, потому что, ну, святые темы стали подаваться в очень таком занудном, скучном, так сказать, и местами пыльном виде. Когда было видно, что люди, в общем, на самом деле этим не прониклись, а вот им там сказали, или там есть какой-то заказ, так сказать, ну, они что-то такое налепили. Вот, возвращаясь там к этой теме, там, с картинками искусственного интеллекта, я тут тоже их много вижу, всяких открыток или каких-то штука, там, которая явно искусственный интеллект нарисовал. Ну, честно говоря, так это все низкопробно, так это все неинтересно. И так вот это очевидно без души, вот про искусственный интеллект. Ну, такое, знаете, вот такое вот, ну, вот он реально искусственный. Он искусственный интеллект, у него искусственная любовь, значит, к родине, искусственная память, как бы, и искусственное стремление что-то там такое, так сказать, изобразить. Очень такой, знаете, пятый сорт, третий сорт не брак, пятый не последний. Наверное, есть исключения, но иногда смотришь, думаешь, вы думаете, вот на этих вот поделках вы можете воспитать что-то. Иногда видишь какие-то такие откровенные ляпы в этих вот картинках, так сказать, или в этих там видео каких-то, да, ну, просто откровенные ляпы. Непонятно тогда вообще, про кого это. То есть, все-таки, знаете, к таким вещам надо с душой подходить. Если уж мы говорим, знаете, это святой праздник, но вот с душой к этому подходить, не надо спекулировать этим. А это вот, знаете, вот смотрите, у нас искусственный интеллект хороший, вот он вот тоже, он про победу. Его можно использовать, да, в контексте праздника Победы. Праздник Победы не нуждается в том, чтобы что-то такое, так сказать, искусственно выдумывать. Вот в чем дело. Вообще история Великой Отечественной войны настолько хорошо задокументирована, вот, что там огромное количество фактов, вот, которым не нужны никакие искусственные, так сказать, костыли. Вот так вот, да, и там как бы и фото, и видеоматериалов огромное количество, это всегда воспринимается гораздо лучше. Ну, ладно, там, почистить, покрасить, там, это еще там туда-сюда. А вот это что-то такое изобретать, там, выдумывать, там, рисовать того, чего не было, ну, не знаю, мне кажется, это странно. В конце концов, знаете, есть целая серия плакатов военных лет, вот, которые куда лучше вот этих всех картинок, которые там изображают. Ну, это мое личное мнение. Понимаете, вот не надо к святому, так сказать, приделывать эти самые какие-то костылики, вот, потому что это на самом деле дискредитирует вот эту тему.
Ну и сегодня пришло время героев тоже, воспитание примером и на поле боя, и потом участники специальной военной операции вернутся в школу. Я думаю, что тоже будут подрастающему поколению рассказывать правду о добре и о зле, с которым они воевали. Вот еще вопрос, почему и Европа, ну и, в принципе, Запад в последние годы так активно пытается разорвать вот эти майские праздники. У них то 7-е, то 8-е. У нас всегда было 9-е, да, и в советские годы, и у нас до сих пор 9 мая – это главный день Победы. На Западе все активнее продвигается идея, что нет, вот у нас там свой день Победы, и те, кто поуехал, если почитать их посты, вот удивляются, а почему это в России 9 мая День Победы? Вот тут у нас в Европе там 7-е, 8-е.
Ну, потому что у вас в Европе не было никакого Дня Победы. У вас было, так сказать, поражение нацизма, а у нас был День Победы. Вот поэтому у вас 8-е, у нас 9-е. Ну, там действительно есть расхождение по датам, да, условно говоря, до кого когда долетела эта новость. Вот там можно тоже, так сказать, в принципе, по этому поводу порассуждать. А вот, но вообще главная эта проблема заключается вот в чем. Вот почему, например, та же, так сказать, Украина как бы не хочет праздновать 9-е. Почему вообще их всех корежит от этого дела? Потому что победа над нацизмом не является для них праздником. Вот главная проблема в этом. Мы, кстати, тоже про Украину говорим периодически, там, нацизм, не нацизм. И на самой Украине тоже, знаете, возражают. Да какой там нацизм? У нас нет никакого нацизма. Но если у вас нет никакого нацизма, почему именно от 9 мая вас так корежит? А потому что, на самом деле, 9 мая – это победа над нацизмом. А победа над нацизмом для вас, видимо, праздником не является. Вы расстраиваетесь по поводу того, что нацизм был побежден. Поэтому, собственно, такое отношение к 9 мая с точки зрения смыслов. Вот. Ну, а там как-то по более таким пунктам, наверное, после новостей продолжим.
Ну, и Прибалтов тоже серьезно корежит от этого дня. Запрещены все вообще чествования в 9 мая, вплоть до уголовной ответственности. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:34 в Москве, мы продолжаем.
Да, по поводу того, вот почему же, так сказать, все-таки так их всех, особенно европейцев, в этом смысле, там, корежат от 9 именно мая. Ну, как я уже сказал, и мы это вчера еще говорили, да, так сказать, во-первых, для многих европейцев 9 мая – это не день победы над нацизмом, а день поражения их дедов и прадедов. Ну, это объективно так, да. Поэтому вообще им хочется максимально стереть этот день из памяти. Вот. Но есть и как бы еще один тоже момент, да, он касается, ну, и постсоветского пространства, во-первых, но, и, честно говоря, и мира в целом. Дело в том, что празднование Дня Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией, по большому счету, это такой день, который символически объединяет большое количество стран, которые вроде сейчас находятся в конфликтных отношениях, да. Для постсоветского пространства это вообще один из главных символов, ну, скажем, памяти о большой стране. А вот эту память о большой стране хотели бы, во-первых, стереть здесь, внутри постсоветского пространства, во-вторых, так сказать, враги снаружи. Они понимают потенциал объединительный вот этого праздника, вот, а их задача максимально разъединить, довести дело в идеале до конфликта, как это удалось, к сожалению, в отношениях с Россией и Украиной, да, вот. А поэтому любые форматы, которые объединяют, да, они страшно раздражают, а особенно День Победы, потому что, действительно, он и порохом пропах, так сказать, и сединой на висках, и кровью, как бы, да, на самом деле, наших дедов и прадедов пропитан, да, и завоеван, и так далее, и так далее. Поэтому вот это стереть, так сказать, по максимуму. Вот. Но дело в том, что даже кроме того, что это касается постсоветского пространства, даже на более серьезном масштабе, более, так сказать, таком высоком уровне, надо же понимать, что если бы, условно говоря, мы, европейцы, американцы, праздновали это в один день, пришлось бы каждый год вспоминать о том, что мы там были союзниками, вспоминать о том, что у нас были какие-то другие задачи, что у нас были общие враги, что был опыт сотрудничества, и что вообще нас объединяла одна цель. Вот это тоже надо максимально вытравить, да, из памяти и европейцев, и американцев, и желательно всех остальных, кто вообще в этом когда-нибудь, да, принимал участие. Поэтому они не случайно это делают, да. Поэтому от Дня Победы их действительно так вот сильно, так сказать, да, колбасит и корежит, да, как чертей, так сказать, от ладана, как говорится, да, потому что они понимают реальную силу вот этого праздника. А если, опять же, про религиозные символы, как бы еще раз скажу, я убежден, что была одержана победа над таким выбросом, да, такого глубинного сатанизма. Да. И вот видите, как не нравится факт этой победы вот многим из тех, кто находится на Западе. И я совершенно не шучу, когда говорю, что вот нынешние западные элиты, и европейские, и американские, они в значительной степени, на самом деле, действительно, там, прямо или не прямо, так сказать, осознанно или неосознанно, поклоняются злу. Вот оно им нравится, и все. Вот оно им как бы, вот оно их как бы привлекает. Вот они через него хотят получить власть. Поэтому, в том числе, и День Победы, вот сюда же, как бы, да, их он вот так корежит, да. Тем более, что, опять же, по датам посмотреть, хотите совпадение, хотите не совпадение, но, тем не менее, как бы, да, это связано и с празднованием Дня Святого Георгия. Вот вчера, например, был День Святого Георгия Победоносца, кстати говоря, в том числе и Иверской иконы Божией Матери праздник, да. Вот, и вот можно сказать, это совпадение. Ну, хорошо, совпадение, как бы, ну, вот так было. Так было, да, и это действительно важно. А их вот от этого всего, так сказать, корёжит, еще раз повторю, как чертей от ладана. Вот. Но, тем не менее, для нас это вовсе не повод, знаете, как, вот, а вот у них вот так вот. Там просто главное быть самими собой, да, помнить о себе, о своих, так сказать, предках, о своих победах, вот, на них равняться и так далее. Потому что был какой-то момент, когда вот, а вот у них вот так вот, а давайте вот это вот, да, вот, например, когда было 50 лет Победы, когда сюда приезжали, между прочим, в том числе американцы, кстати, украинцы, по-моему, тоже здесь вот маршировали, вот что-то в этом роде, да, если помните, по-моему, парад проходил не на Красной площади, а даже на Поклонной горе, вот, то есть вот, ну, давайте вот, не давайте забудем, давайте как-нибудь смажем, давайте, так сказать, это дело, так сказать, как-нибудь это замылим, давайте не будем забывать и не будем замыливать, вот и все.
Но в 2005 году, я даже хронику специально посмотрел, приезжал Джордж Буш-младший, и это на Красной площади все проходило, показывали.
Ну, вот. Я про 50 лет говорю, но там подразделения приезжали. Но факт тот, что вот почему их от этого корежат. Вот потому. Ну и плюс, действительно, знаете, там это, приходят все новые и новые поколения политиков, мне кажется, они все более и более мельчают, если честно, да, западные вот эти вот политические элиты, каким бы, так сказать, злобными дядьками не были бы Черчилль с Трумэном, но, тем не менее, это совершенно другой масштаб личности, был тогда. Сейчас посмотришь на них, вот вообще непонятно, кто это, да, без слез не взглянешь, кто они, чего они, так сказать, кривляются. Вот, то есть для того, чтобы оценить, например, большое, как бы, действительно такое глубокое, надо самому попытаться к этому приблизиться хоть немножко. Вот, а вот это вот скольжение, так сказать, по поверхности, погруженность в совершенно другие, так сказать, вещи, и вообще, мне кажется, у них есть вот ненависть ко всему святому. Вот не хотим вообще, чтобы было бы хоть что-нибудь святое. Давайте так, вот давайте про деньги, давайте, так сказать, про комфорт, давайте про удобство, давайте про шмотки, давайте, так сказать, про то, что у нас там в штанах зачесалось, так сказать, да, и так далее, и так далее. Давайте вот про это вот. Вот это вот не надо, вот это вот святое, что-то такое, какие-то подвиги там, тролливали, ну и нафиг. Вот, святым может быть только, так сказать, демократия. Вот святой и так далее. Вот туда и несем на алтарь, так сказать, все свое грязное белье и несем в виде жертвы.
Ну, для нашей большой страны, не только нашей, День Победы – это все равно главный святой праздник, как, наверное, для православных Пасха по святости, наверное, так. День Победы будет отмечен приездом большого количества зарубежных лидеров. Уже прилетел президент Кубы, в пути президент Бразилии, в пути председатель КНР Си Цзиньпин. Добираются до Москвы, правда, таким окружным путем премьер Венгрии, вернее, премьер Словакии Фицо и президент Сербии Вучич. Почему окружным путем? Потому что Литва, Латвия и Польша закрыли небо для пролета их самолетов, правительственных самолетов, в Москву. Значит, Литва прямо сказала: по техническим и демократическим соображениям мы вам закрываем, мы вам, да, президенту независимой европейской страны закрываем, значит, воздушное пространство.
Что такие за демократические соображения, не очень понятно. И как они совпали...
Дипломатически.
И как они совпали с техническими, так сказать, и так
далее. Ну, как-то сошлось.
Вот. Ну, а вот смотрите, во-первых, действительно, представительство будет достаточно большим, вот, и очень таким высоким, да. Мы немножко об этом говорили, еще раз повторим, да. Если, ну, пока вот действительно предполагается 29 очень высоких делегаций, многие из них на уровне глав государств, вот, говорят еще, что 30-му, возможно, будет премьер-министр Малайзии, он его не будет на трибунах, как бы, да, но запланирован на эти же дни, так сказать, тоже его приезд, и в том числе встреча с Владимиром Путиным. Ну, посмотрим в итоге, кто приедет, кто не приедет, но, во-первых, еще раз, значит, в принципе, даже намерение приехать в Москву на 80-летие Победы такого большого количества высоких делегаций является несомненно политическим символом, и у него как минимум два значения. Первое значение – нет никакой изоляции России. И Россия по-прежнему играет очень серьезную роль в мировой политике. А второе значение – это конец, окончательный, так сказать, отказ от послушания западным центрам власти. Ведь надо понимать, что многие из них, ну, в принципе, могли бы, так сказать, ограничиться каким-то там таким, знаете, поздравлением, там, выражением солидарности многие из этих вот делегаций. Там же ведь многие страны, они вообще прямого участия, прямого отношения вообще к Великой войне, там, ко Второй мировой вообще не имеют. Да? Например, скажем, да, некоторые бывшие колонии, там, вот они одни там на одной стороне находились, другие на другой, там, и прочее, прочее. Вот. Но, тем не менее, они решили приехать в Москву, и это, в общем-то, символ того, что, например, скажем, они говорят: у вас там в Брюсселе вот так вот думают, а мы все равно поедем. Вы там в Вашингтоне вот так решили, а мы все равно поедем. Вот я знаю, что многие наши враги, они, так сказать, страшно радуются по поводу того, что вот, мол, Российской империи больше нету, вот этой большой исторической Российской империи, как бы, во-первых, она все еще есть и будет, я уверен, а во-вторых, хотя, да, так сказать, действительно, в серьезно урезанном виде, а во-вторых, здесь, значит, вот злоба по этому поводу и злорадство, оно в том числе имеет следующую причину. Западной империи тоже уже нет. Вот нет того мира, которым безраздельно управлял когда-то Запад. Его больше нет. Кстати говоря, именно 45-й год стал отправной точкой разрушения всех известных колониальных огромных империй, которые на то время еще были, в первую очередь, британской. Поэтому, господа британцы, нас так не любят. Вот от их империи остался только остров, вот, а от нашей все еще, так сказать, большая часть, и мы еще посмотрим, как оно, чем это все закончится, да, и так далее, и так далее. А теперь, и вроде бы в 91-м году им казалось, что они там порешали основные проблемы, проблемы, оказывается, нет. Распад западной власти над миром продолжается, господа, так сказать, буржуины и прочее, прочее. И их любители. Распад западной власти над миром продолжается. И один из символов этого, это в том числе вот приезд этих вот людей, да, именно в Москву, как бы на празднование 80-летия Победы. Кстати, именно этому на самом деле так хотят помешать и Украина, и украинские власти, и всякие литовцы с прибалтами, и те, кто за ними стоят. Вот эта вот атака дронов, так сказать, провокации, вот эти угрозы, это ведь про это в том числе, как бы, да? Как-нибудь сделать так, чтобы поменьше их приехало, чтобы они испугались и прочее, прочее. Я считаю, кстати, что здесь надо четко совершенно нам заявить. Посмотрите, мировое сообщество, господин Зеленский угрожает убийством главам почти 30 государств. Кто этот человек? Какова эта власть на Украине и как с ней поступать? Это очень важно. Он именно этим угрожает. Он пытается запугать их страхом убийства. Кто этот человек? Я думаю, что на этом важно заострить внимание, потому что действительно, вот, что касается вот этой вот дроновой, как бы, всей этой атаки, кстати, наше ПВО, слава богу, так сказать, более-менее с ней справляется, и это хорошо тоже к вопросу о нашей защищенности. Хотя вот есть подозрение, что часть этих дронов, особенно тех, которые достигают Москвы, они запускаются с территории России, и поэтому ее достигают. Здесь, я так понимаю, что есть еще достаточный фронт работы для соответствующих наших ведомств, да, и, в общем, это может быть вполне актуально. Вот, но вот в чем смысл этой атаки? Там, ну, там, условно говоря, запугать там россиян, там, испортить им праздник, это понятно все, да? Вот, это ясно, но на самом деле ни запугать, ни испортить не получится, вот, но мне кажется, что это даже вторично, да? Вот эта истерика, а это реальная истерика, посмотрите, что там говорят в Киеве, они просто вот брызжут слюной буквально, да, надо обязательно испоганить День Победы и так далее. Но ясно, что, еще раз говорю, их от Дня Победы как чертей отладно корежат, но есть и другой смысл. Это вот именно как бы попытаться смазать картинку того, что на самом деле с изоляцией России ничего не получилось, и огромное количество стран, причем очень важных стран в этом мире, присылают делегации на очень высоком уровне. Вот смазать эту картинку, да, а как ее смазать? А давайте будем угрожать лидерам этих стран, то есть даже вот я думаю, что нам
угрожать
важно...
убийством.
Угрожать убийством, да, вот я и говорю, так сказать, да, что нам надо, да, во-первых, до сознания лидеров этих стран довести, что вот вы слышали, там есть такая страна Украина, у нее такой президент Зеленский, вот он вам лично угрожает убийством, вам лично, уважаемый председатель КНР, вам, так сказать, да, президента и премьер-министра тех стран, которые собрались, он вам угрожает убийством. Он хочет, чтобы вы не прилетели, потому что он грозит вас убить. Вот кто этот человек и как с ним поступить? И всему остальному миру это вот жестко совершенно зафиксировать и сообщить. Да, вот эту вот новость. Господин Зеленский такой хороший парень, в кавычках, что он просто вот хочет убить, например, 29 глав высоких делегаций со всего мира, включая, так сказать, такие страны, как Китай, Бразилия, вот, потому что его на это подталкивают его, так сказать, какие-нибудь британские, например, друзья, вот, и потому что вот они считают, что это вполне, так сказать, значит, доступный как бы метод воздействия на процесс. Вот они, потому что это больше всего, их даже корежат, понимаете, не столько там, условно говоря, картинка парада, как бы, да, и прочее-прочее, хотя и парад это тоже важно, несомненно, он показывает, так сказать, да, что на самом деле у России достаточно сил и средств, вот, но их вот корежат именно вот этого, да, то, что эти люди приезжают в Москву, и они хотят их напугать. Но парадоксально вот что, терроризм никогда, как я говорил уже, так сказать, никогда не решал глобальных проблем. Вот, предположим, даже вы кого-то напугали, вот, да, вот к вопросу об Украине. И что вы думаете, от этого они стали к вам лучше относиться, что ли? Вы думаете, вот, например, скажем, взяли, вы смазали даже картинку, предположим, да? И из-за этого вот эти лидеры государств, которые, ну, предположим, вдруг не приедут, они будут любить Украину, да? Будут помогать Украине. Вот к вопросу о логике. То есть это логика просто злобной истерики. Это логика просто злобной ненависти, которая дальше собственного носа не видит. Вот вы угрожаете, так сказать, вот этими атаками, да, делегациям из этих стран. Как вы думаете, как после этого делегации этих стран, вот их главы государств, как они будут относиться к Украине и ее руководству? Лучше или хуже? Я думаю, что хуже. Вот. Но для того, чтобы понять, что это будет хуже, для этого же надо иметь мозги и уметь, так сказать, смотреть дальше вот своего злого как бы носа. Вот так.
Глава одной из ключевых стран мира, председатель КНР Си Цзиньпин, сегодня уже прилетает в Москву. Накануне визита опубликовал большую авторскую статью, подчеркивается, для российской газеты. Много таких очень ярких образов. Вот процитирую один из них. «Дружба, спаянная кровью народов двух стран, России и Китая, словно вечно бурлящая река, река Хуанхэ и необъятная Волга дают неиссякаемый источник энергии для передачи глубокого чувства взаимной симпатии из поколения в поколение. Вспоминает в статье Си Цзиньпин, что помимо Дня Победы над фашистской Германией, 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации, что Тайвань, возвращение Тайваня в лоно Китая – это важная часть, и отмечается поддержка дипломатическая со стороны России. Ну и в целом, значит, про нашу дружбу народов, что, в принципе, решительная поддержка друг друга по вопросам, затрагивающим ключевые интересы и важные озабоченности двух стран – это константа для Китая и России.
Да, очень образно выражается китайский лидер, так и видишь сразу эти древние китайские гравюры. Вот. Вот. Но, тем не менее, во-первых, очень важен его приезд. И символически, с точки зрения, опять же, участия в Великой Победе, потому что Китай, судя по всему, во Второй мировой войне понес самые большие человеческие потери. Вот, с точки зрения, так сказать, потерь и военных, и особенно гражданских невоенных, судя по всему, на круг, да, вот сейчас ученые сходятся, что все-таки больше всех именно во Второй мировой войне, да, потерял именно Китай. Вот. Ну, во-первых, в силу, значит, зверской совершенно японской оккупации, потому что она реально была зверская, вот, ну и в силу боевых действий, и всего остального, разных всяких условий, вот, то есть, во-первых, это важно, его визит важен именно с той точки зрения, что Китай чтит и помнит эту Великую Победу, и она общее у нас, да, значит, чтобы мы не забывали, победа над нацистской Германией, короче говоря, и милитаристской Японией, да. Вот, это важно. Вот. И, кстати говоря, между прочим, участие китайцев в войне и вообще китайский фактор, он, некоторые историки считают, что он удержал Японию, например, скажем, от открытия Второго фронта против Советского Союза на Дальнем Востоке. Это было бы, конечно, для нас, ну, достаточно тяжелое, так сказать, испытание, особенно там в 1941-1942 году и так далее. Вот. Но, опять же, там можно спорить по этому поводу, но китайцы действительно бились, как бы, да, и бились насмерть с японскими оккупантами, а японские оккупанты, как хотите, так сказать, да, они были, ну, объективно союзниками нацистской Германии, как бы это однозначно тут двух мнений быть не может. Во-вторых, это важно, опять же, вот с той самой его визита, я имею в виду, с той самой символической точки зрения, что, знаете, несмотря на там пожелания, так сказать, или скрежет зубовный в Брюсселе там, или в Киеве, или там значит, такие гримасы недовольства в Вашингтоне, китайский лидер прилетает именно сюда, вот, он будет встречаться с Путиным, так сказать, он будет находиться здесь, несмотря на все те попытки угроз, которые там со стороны Украины, вот, значит, всякие разные западники предпринимают. Вот. Ну и плюс ко всему, слушайте, но опять, на сегодня Китай, по крайней мере, по промпроизводству, по прочному производству, это первая держава в мире. Вот с точки зрения экономики. Да, у американцев там на это самое, на круг вроде как валовой продукт больше, но если разбираться, значит, у кого этот валовой продукт из чего состоит, то, в общем, так сказать, если говорить о продукции промышленности, конечно, Китай является первой экономикой мира. Это совершенно точно. Вот, и косвенно это приходится признать, так сказать, и Штатам с Трампом. Вот он, говорят, что он вчера вот сказал, что они, наверное, как-нибудь откатятся с этими тарифами, чтобы договариваться. Причина простая, вот, кстати, то, о чем мы говорили, подтверждается, нечем заменить. Вот, было бы чем заменить. Вот если у тебя было бы чем заменить, так сказать, да, тогда бы ты мог бы вот так вот, значит, себя вести. А вот одна из главных проблем, с которой столкнулись американцы, я говорю, вот мы здесь это предсказывали в нашей передаче, что просто нечем заменить. Если бы у тебя были альтернативы, как бы, да, а так все китайцы делают. Поэтому понятно, что визит Си Цзиньпина, так сказать, да, в нашу страну, как бы, он важен, потому что, ну, сегодня это экономическая держава номер один. Там военная, наверное, не номер один и не номер два даже, так сказать, да, но тоже ее вооруженные силы активно растут, модернизируются, там, наращивается и ракетно-ядерный потенциал, так сказать, и космический, и в том числе и с нашей помощью. Вот поэтому, ну, ясно, что это важно. Ну, и другие лидеры там тоже. Там есть люди, ну, тоже очень знаковые. Вот, если не с экономической или военной точки зрения, то с политической. Вот поэтому я думаю, что это действительно, так сказать, такой большой и серьезный день. Кстати, поэтому я тоже считаю, поэтому надо с пониманием отнестись, ну, например, к ограничениям того же вот этого мобильного интернета, там, всех этих мессенджеров и прочее, прочее. Потому что это очень важно и слишком ответственно для того, чтобы в это играть в нынешней ситуации.
Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Продолжим буквально через несколько минут. Сейчас выпуск новостей. Еще одна цитата из статьи Си Цзиньпина в российской газете. «Сегодняшний мир, по его мнению, сталкивается с растущим дефицитом мира». Вот так. По поводу дефицита мира, действительно, ситуация, по крайней мере, между Индией и Пакистаном очень, очень на это намекает, но мы сначала про украинский конфликт. Напомню, что российская сторона останавливает по приказу Верховного Главнокомандующего все боевые действия с 0 часов с 7 на 8 мая до 0 часов с 10 на 11 мая, но отмечалось, что наши военные будут жестко отвечать на любые провокации с украинской стороны. Тут активизировались переговорщики от Трампа, по крайней мере, бывший переговорщик, представитель США Келлок, он по Украине представитель, вот, вдруг выдал вчера в эфире Fox News, что, значит, украинская сторона настаивает якобы, да, на заморозке боевых действий по линии боевого соприкосновения и хочет даже 30-километровую демилитаризованную зону по 15 километров с каждой стороны. Вот. Келлок не пояснил, откуда такая информация из Киева. Никаких подтверждений по этому поводу нет. Пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков сказал, что российские власти не слышали предложения Украины по организации вот такой демилитаризованной зоны вдоль ЛБЗ. Ни одного заявления на этот счет не поступало. Но так или иначе, министр иностранных дел России Лавров сказал, что долгосрочное решение украинского конфликта нельзя обеспечить только прекращением огня, остановкой по линии соприкосновения. Но, судя по словам Келлога, он выдает хотелки Киева, возможно, да, и фактически намекает на Минск-3. Мы помним Минск-1, чем закончился, Минск-2, сейчас нам предлагают Минск-3.
Ну да, ну, во-первых, так сказать, Келлок знает концепцию, почему не сказал нам, так сказать, да, вот это самое, вот он что-то такое выдает, да, никто не слышал, да, российская сторона официально не подтверждает, украинская тоже официально не подтверждает, ну, наверное, какая-то реакция там будет рано или поздно, да, Келлок в целом считался больше проукраинским, значит, этим таким переговорщиком, да, ну, никто никогда ничего об этом вот так, в таком виде не слышал, хотя, что касается заморозки по линии соприкосновения по реальной, да, нет, были такие разговоры, но тоже не на уровне первых лиц или не на уровне тех, кто принимает решения, на уровне там экспертов, там, значит, всяких журналистов, политологов и прочее, 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 да, были такие разговоры, как бы, да, и в американской прессе там говорили, что вот якобы, в принципе, Киев, так сказать, готов, мог бы быть готов к заморозке, тролливали, да. Вот, но вопрос все-таки действительно вот в чем, да, как говорит Владимир Путин, вопрос в первопричинах конфликта. Вот вопрос в том, что, а что дальше, как бы, да, ну вот заморозили вы, дальше что? Вот дальше что? Да, как будут устранены первопричины конфликта? Западная позиция в этом смысле, украинская такая, ну вот а дальше переговоры, да, переговоры о чем? Если переговоры об устранении первопричин конфликта, вот, то, я не знаю, может быть, так сказать, можно было бы как-то это рассмотреть, да, а если вообще ни о чем, вот, просто вот давайте сейчас зафиксируемся для того, чтобы накачать, опять же, украинскую армию там оружием, перегруппироваться, выдохнуть, так сказать, вдохнуть еще раз, то нам это зачем, вот нам зачем все эти, так сказать, такие вот заморозки. Вот. То есть вопрос в том, какова перспектива. Заморозить просто для того, чтобы Трамп, например, господин Трамп сказал, вот я, гениальный Трамп, взял и остановил эту войну. Вот. Но дело в том, что если эта остановка войны повлечет за собой, так сказать, возобновление боевых действий в еще более жестоком масштабе через какой-то небольшой промежуток времени, то это не остановка войны. Вот. Это просто галочка, так сказать, да, в графике господина Трампа. Вот,
но
вот
что будет через 5 лет, через 10 лет, это его не волнует.
Если американцы, да, те же самые, так сказать, да, Келлоги, Трампы, все равно кто, Витков и там Уолтс и все остальные, Рубио, вот, готовы действительно всерьез говорить об устранении первопричин, о какой-то новой архитектуре безопасности, как это принято говорить, ну, тогда как бы есть чем поговорить. Если это тупо как бы для того, чтобы там Трампа как-то, значит, отпиарился, вот, а Зеленский, как бы, вернее, так сказать, киевская власть как-то выдохнула и накачалась оружием, а европейцы бы под это дело выстроили свою там тоже там инфраструктуру, то нафига нам такие заморозки? Вот, собственно, и все. Все очень просто. Вот я лично считаю, что Путин и сейчас готов к переговорам, действительно так считаю. То есть мне не кажется это фигурой, знаете, какой-то такой, знаете, фальшивые или прочее-прочее, да, вот там, вот там, знаете, как бы готовы, а как бы не готовы, мне не кажется. Мне кажется, Путин готов к переговорам, да, но вопрос в том, о чем переговоры, да. То есть нас что интересует? Нас интересует, чтобы с территории Украины не исходила как минимум, военная опасность, а как максимум, чтобы мы понимали, что Украина – это не, в общем, действительно не антироссия. Вот, это отсюда же денацификация, там, демилитаризация и все остальное. Ну и плюс вопрос, конечно, об этих территориях, там, четырех как минимум, хотя ясно, что и четыре территории. Кстати говоря, тоже мы должны понимать, что даже если четыре территории эти мы, так сказать, берем, это не решает украинский вопрос, не решает. Вот в чем дело. А что его решает? А его решает смена власти в Киеве и смена парадигмы развития Украины не как антироссии, а как, например, нейтрального государства. Почему, например, Москва даже в принципе, насколько я понимаю, до сих пор даже в принципе готова, значит, согласиться на интеграцию, например, Украины в Евросоюз? Вот, потому что самым важным является военно-политический нейтралитет. Да? Хотя, на мой взгляд, честно говоря, интеграция Украины в Евросоюз, она рано или поздно повлечет за собой все равно, так сказать, прием в НАТО. Вот, как по мне, еще раз повторю, так сказать, да, украинская государственность как таковая, в ее вот, нынешнем историческом изводе, она все равно будет являться проблемой для России, вот как ни крути. Вот, но политика, как говорится, искусство возможного, и тогда как бы говорим, по крайней мере, о том, что возможно на данном историческом этапе. Да? Вот, то есть, вот все это хорошо, демилитаризованная зона, тролливали, как бы, да, вот, но дальше-то что? Дальше-то что? То есть, если за этим не последует каких-то более глубоких изменений ситуации, которые приведет к устойчивому миру, да, и какой-то договоренности по безопасности на, ну, хотя бы там лет на 50 вперед, да, тогда вообще это ни к чему. Вот, собственно, и все. То есть, если говорить о чем-то, то о чем-то, что могло бы быть сравнимо, например, с послевоенным периодом, там, после той же Второй мировой войны, так сказать, да, о договоренностях на 30-50 лет, так сказать, да, и так далее, и так далее. Вот, вот так вот. И, кстати говоря, и в этом смысле, как будто, когда вот Путин недавно Зарубину давал, значит, интервью и говорил о том, что примирение с украинской частью русского народа неизбежно, вот, вот в этом случае, да, тогда можно уже и примирением заняться, и действительно тогда, так сказать, может быть, и подумать о том, что слишком стало мира в этом мире, мало, о чем говорит Си Цзиньпин. И это правда. А правда в чем заключается? Авантюризм Запада, в первую очередь, авантюризм Запада и его неуемные, значит, эти аппетиты, как вот любили писать советские газеты, но это правда, да, он подталкивает мир к Третьей мировой войне, вот к чему он ее подталкивает, вот, вот и все, а кому от этого будет хорошо, как бы, да никому не будет хорошо, а что можно сделать, чтобы этого не было, а да, за столом переговоров можно говорить о какой-то архитектуре, так сказать, новой безопасности для мира, а кто со стороны Запада готов? Вот мы пока не видим, да, Трамп вроде что-то такое, так сказать, изображает, вот, но не ясно, как это имеет, какое это имеет отношение вот к большому, так сказать, какому-то, я не буду говорить слово передел, потому что даже вот не нужны переделы, да, вот, можно было бы обо всем, так сказать, да, договориться по-хорошему. Кстати, Россия, она и пыталась это делать, договариваться по-хорошему, на мой взгляд, не с очень, так сказать, правильных позиций, вот, и, может быть, где-то надо было, наоборот, действовать жестче, как бы, да, в какие-то моменты, но, тем не менее, пыталась, да, здесь вот с исторической точки зрения, можно сказать, да, мы пытались, да, по крайней мере, пыталось российское руководство, вот, но, тем не менее, нас, значит, не услышали. Вот, кстати, с этой точки зрения тоже визит Си Цзиньпина, так сказать, он символичен, потому что хотите, не хотите, а вот Россия и Китай, они будут играть в любом случае очень серьезную роль в мировом устройстве в 21 веке, как минимум, тем более, что уже четверть этого века уже фактически прошла, вот. И отношения между Россией и Китаем являются ключевым фактором. И все это понимают. И в этом контексте тоже визит китайского руководителя в Москву именно на 80-летие Победы, не просто так там поговорить за деньги, так сказать, да, именно на 80-летие Победы, военные, между прочим, Победы, так сказать, да, совместные Победы Китая и исторической России, скажем так, Советского Союза, вот, он является символическим, да. Понятно, что наши отношения с китайцами не идеальны, мягко говоря, да, и есть у нас вопросы к ним, наверное, у них есть какие-то вопросы к нам и так далее, и так далее, но вообще-то есть о чем поговорить. Вот на самом деле, как бы, вот формат, в котором можно было бы разговаривать, он понятен, условно говоря, Россия, Китай, США, может быть, Индия, может быть, еще, так сказать, кто-то как-то. Вот есть о чем поговорить. В конце концов, если мы действительно не хотим, чтобы мир сгорел в Третьей мировой войне, значит, надо разговаривать. Вот ответственных лидеров в Европе я не вижу, в том числе потому, что Европа измельчала. Вот вся вот эта тусня, так сказать, мелкие страны, одни как бы просто болеют психиатрией, так сказать, по поводу русофобии, вот другие, значит, поражены гомосексуализмом головного мозга, так сказать, у третьих еще что-то. Вот с этими людьми разговаривать невозможно. Евросоюз не превратился в ответственного игрока. Вот. Но тогда, значит, речь идет о таких странах, как США, Россия, Китай, Индия, еще там Бразилия, например, скажем, да, ну, то есть можно было бы о чем-то говорить, вот, но пока
лидеры
не доросли.
Регионов.
Да, пока не доросли, вот, например, крупнейшие, так сказать, крупнейшие игроки в ключевых регионах, да, вот, ну, договориться о безопасности хотя бы, потому что действительно мира стало меньше, вот сейчас обострился, кстати говоря, индийско-пакистанский конфликт, и он пока идет по нарастающей, хотя, в принципе, общее мнение такое, что сейчас отстреляют друг по другу, как бы успокоятся, но вообще-то идет по нарастающей, потому что Индия и Пакистан практически прервали действия почти всех двусторонних соглашений, Индия грозится перекрыть воду Пакистану, а в тех условиях климатических это очень серьезно, это может привести, так сказать, тоже как к гуманитарной катастрофе, на самом деле, в этом Пакистане. Вот, они обменялись этими самыми не ядерными, а пока, слава богу, а ракетными ударами, причем достаточно такими впечатляющими, по крайней мере, для картинки. Вот. Ну и это, вот, что-то успокаиваться пока не собираются. Кстати, опять же, я снова скажу, вот, понятно, что это у нас такой междусобойчик русскоязычный, но тем не менее, на мой взгляд, конечно, БРИКС вот здесь мог бы быть более активным, потому что и Пакистан, и Индия имеют прямое отношение БРИКС, Индия, в первую очередь, мог бы быть более активным, и Россия могла бы здесь свою роль сыграть, так сказать, но у китайцев сложнее, потому что они, ну, косвенно вовлечены в эту ситуацию, потому что у китайцев сложные отношения с Индией, для Пакистана, наоборот, в последние годы Китай – это очень близкий партнер. Я думаю, что, кстати говоря, Си Цзиньпин и об этом тоже, когда вот он писал, он и об этом тоже говорил, и это он имел в виду, потому что косвенно китайский фактор вовлечен вот, в нынешнее обострение индийско-пакистанского конфликта, хотя я думаю, что напрямую, конечно, отношения к этому никакого не имеет, потому что террористы, которые там произвели вот теракт в Индии, это запрещенная в России вот Лашкар-и-Тайба, так сказать, да, вот эта вот террористическая организация, кстати, это вообще к вопросу, между прочим, о заигрывании с экстремистским, так сказать, исламизмом, вот, к чему, так сказать, проблемы, с которым есть и у нас, между прочим, да, так сказать, тоже у нас любят в последнее время, особенно там на фоне мигрантская тема, позаигрывать с этим, а вот не обижайте этих, не обижайте тех, так сказать, да, надо понимать, к чему, в принципе, заигрывание с экстремизмом может привести, вот, вот есть, например, данные, так сказать, о том, что вот частично, например, скажем, да, к украинской вот всей этой активности, в том числе причастны и экстремистские сети вот подобного рода, да, что сейчас происходит в Сирии, чистейшего дорезня, вот, и чем это кончится, ну, тоже это очевидно, то есть здесь вот не надо вот этих вот соплей размазывать, не надо забывать опыт того же, так сказать, тех же как бы, проблем, которые были у нас не так давно на Северном Кавказе, да и остаются вот недавние теракты в Дагестане, как бы, и все, что с этим связано. Вот, поэтому, в принципе, да, поговорить о мире было бы правильно. Я считаю, что вот момент поговорить о мировом устройстве, он назревает, просто назревает. Выйти за рамки, так сказать, вот этих вот реалий постсоветских, после 91-го сложившихся, и поговорить о чем-то более крупном. Вот. Но пока вот, и я считаю, что, например, Путин с Си Цзиньпином, они готовы к такому разговору, вот, западники не готовы, вот Трамп, какой-то есть теоретический шанс на такой разговор, он есть, вот, я думаю, что вот, несмотря ни на какие, как бы, проблемы, не стоит нам пока полностью отказываться вообще, там, знаете, от контактов, там, с Трампом и прочее-прочее, вот, в конце концов, вот, и тот же Путин, как бы, да, об этом говорил неоднократно, в том числе, так сказать, вот, на коллегии ФСБ, между прочим, он там некоторое время назад об этом упоминал, да, вот, то есть эти контакты имеют свою ценность. Другой вопрос, что, конечно, вот, что касается Минска-3 и всяких таких штук, здесь, значит, есть ли риск того, что нас опять попытаются обмануть? Есть, конечно, есть, но, как я не раз говорил, не надо, значит, быть дураками, никто вас не обманет, вот так.
Но о контактах со страной, которая являлась, ну, наверное, пока остается главным спонсором киевского режима, главным поставщиком оружия. Тут тоже в статье Си Цзиньпина в российской газете, интересная статья, наши слушатели призываю почитать. Си написал, что и Москва, и Пекин должны совместно противостоять любым попыткам внести разлад в дружбу и взаимодоверие между Китаем и Россией. не отвлекаясь на сиюминутные сюжеты и конъюнктурные ситуации. Что за конъюнктурные ситуации Синий указал? Есть предположение, что указывал за океан.
Ну, в Китае беспокоятся, конечно, по поводу того, что вот такое вот очень призрачное пока, я бы даже сказал, не потепление, а очень призрачные шансы.
Разморозка.
Да, на разморозку отношения. Вот они китайцев тревожат, да? Вот, но тут, я бы так сказал, ну и хорошо, что тревожат. Значит, если они будут тревожиться, то больше будут ценить отношения с Россией. А то, вот, знаете, многие страны, в том числе на постсоветском пространстве, относятся к России так вот. Ну, что это Россия? Все равно она сделает то, что нам нужно. Вот я считаю, что вот это вот все надо менять. Это касается в том числе и китайцев отчасти, да? Надо ценить отношения с Россией, потому что для Китая это стратегически важно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я не вижу пока никаких реальных признаков того, или даже каких-то косвенных признаков того, что Россия готова там разменивать отношения с Китаем на какое-то потепление с США. Как мы и говорили, как бы, да, для этого, в общем, нет оснований. Вот. И третье. Я, кстати, не вижу никакого предложения со стороны Трампа в этом смысле. Вот говорили, сейчас Америка, вот она будет вот, значит, соблазнять Россию, так сказать, чем-то в обмен на отношения с Китаем. Я что-то пока не замечаю, чем она тут соблазняет нас. И я не слышал ни разу вот за эти вот месяцы с момента прихода Трампа к власти, чтобы Трамп или его ближайшее окружение вот напрямую сказали бы, мы готовы пойти навстречу России, вот, если она, условно говоря, там, снизит уровень отношений с Китаем. Я ничего такого вообще не слышал, ни разу. И даже в каких-то крупных экспертных статьях, так сказать, ничего такого не видел, да. Поэтому, действительно, сюжеты эти конъюнктурные, вот, отношения с Китаем, оно стратегический характер, и они важны как для Москвы, так и для Пекина, вне всякого сомнения. И нам есть, так сказать, куда их укреплять, и нам есть, так сказать, в чем посотрудничать. Это касается, между прочим, и украинского сюжета, потому что, например, скажем, огромное количество, например, тех же самых дронов, которые летят в нашу сторону, это, значит, дроны или китайского производства, или собранные из китайских запчастей, которые куплены в Китае. Вот. И вообще неплохо было бы на эту тему вот с нашими китайскими друзьями, значит, поговорить, хотя в конечном итоге здесь вот важно свое собственное производство строить, налаживать, осваивать, и то, что за три года как бы они пока еще не созданы, мне кажется, это не очень правильно, или, скажем так, совсем неправильно. Вот. Но, тем не менее, как бы, да, вот развитие этих отношений, оно важно, но при всем при этом, да, вот, вот этот мотив, так сказать, в статье китайского руководителя насчет того, что вообще надо бы поговорить о мире, вот я с ним в целом согласен. Я с ним в целом согласен, потому что, конечно, все вот эти залихватки, я тоже как бы придерживаюсь жестких позиций, но совершенно очевидно, что, ну, наше дело не кликушествовать, так сказать, по поводу возможной войны, там, да, не накликивать ее, а, значит, сделать так, чтобы ее не было, при всем при этом, как бы, мы свои, так сказать, задачи выполнили, да, поставленные цели достигли. Вот так. И здесь у нас общий интерес с Китаем, несомненно.
Ну, а большой войной пугал Исламабад, пригрозил даже гибелью всего человечества, намекая на ядерный конфликт с Индией. Правда, потом официальные власти Пакистана смягчили тон, мол, если Индия отступит, то мы не будем мощно отвечать. Ну, вообще, там достаточно такая громкая была история. Этой ночью бомбежки сбили два французских «Рафаля», индийских ВВС, картинки показывали, и там в комментариях пишут, что это удар очень серьезный по репутации французской техники. Но, кстати, сами политологи в Индии считают, что да, текущее обострение напряженности между Индией и Пакистаном, возможна эскалация, но не перерастет в полномасштабную войну. То есть у них настрой, вот сейчас мы тут повоюем немножко, Индия разбомбила там какие-то базы вот этих боевиков, запрещенных у нас. Ну и дальше все вновь, еще там на какое-то время конфликт заморозится. Конфликт уже 80 лет длится.
Да-да, вот, к сожалению, как бы это вот такая перспектива. Кстати говоря, я считаю, что нам как раз важно в случае избежать с Украиной такого, избежать такой перспективы. Потому что когда, вот знаете, вот я тоже слышу, это 30-летняя война, это 100-летняя война. Хочется сказать, ну, чтобы не грубить, вот нафига это нам надо, да? Вместо того, чтобы жонглировать вот этими терминами, 30-летняя война, 100-летняя война, вы подумайте, как сделать так, чтобы это не было ни 30-летней, ни 100-летней войной. А не вот внушать нам, что якобы это нормальное положение, и так оно и должно быть, и это нормально. 30-летняя война, 100-летняя война, вот нам это не нужно. Вот поэтому надо решать эти вопросы, в том числе, так сказать, если надо, то радикально, вот, для того, чтобы не заниматься этим ни 30, ни 100 лет.
Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Мы продолжаем. Еще одно событие среды. В Ватикане сегодня выбирают Папу Римского, собирается конклав, 133 кардинала, их закроют в Сикстинской капелле, и будут решать, кто возглавит Римскую католическую церковь на ближайшие годы. Заседание сегодня начнется во второй половине дня, и пресса, в том числе американская, пишет о том, что сейчас именно католическая церковь стоит перед выбором, перед проблемами. Одна из них – как угодить и прогрессивно, и консервативно настроенным верующим. То есть такой вот спор между традиционалистами и прогрессистами. Видели мы, в том числе и Папа Франциск делал в этом направлении шаги, да, например, разрешил гомосексуалистам служить, крестить, венчать и так далее и тому подобное. Если шире смотреть, может быть, это уже не просто соперничество внутри католической церкви, а борьба политических сил, так называемых глобалистов и, ну, условных трампистов, кто за традиционные ценности и кто вот за вот этот раздрай и шатание в делах духовных и личных.
Ну, вообще, вот, знаете, после того, когда Папа Франциск разрешил гомосекам служить в церкви, ну, что тут удивляться, что они разрешили Зеленскому и Трампу поговорить на похоронах Франциска. Вот по мощам и елей, что называется, да, Папа Франциск, привет тебе, как бы, из нашего настоящего в твое загробное, так сказать, будущее, и так далее, да. Я думаю, что тут проблема-то вот какая. Проблема в том, верят они вообще в Христа или не верят. Вот если так вот по-крупному. Потому что на самом деле вот эта попытка всем угодить, попытка понравиться, значит, в том числе тем, кто, ну, откровенно занимает антихристианские позиции, это конец. Вот для истинно верующих людей это как раз конец, да? Потому что даже вот, опять же, вот, значит, товарищи кардиналы ватиканские, то, что они устроили из похорон Папы Франциска, это же чисто политическое шоу, да? Где люди, вообще не имеющие никакого отношения к христианству, так сказать, в целом и католичество в частности, значит, устроили там политическое шоу, там переговоры и так далее, и так далее. Ну вот, для, мне кажется, для Ватикана, как и для католиков и протестантов на Западе, важно понять, вы верите в Христа, вы люди верующие, или вы про что-то другое, или вы про то, как бы половчее кому понравится. Вот, как бы что-нибудь такое, так сказать, переписать и как-нибудь так пройти между струйками для того, чтобы поучаствовать в политических процессах там или там, значит, еще там в чем-то, сохраниться как-то, да. Вот, единственный и главный способ сохраниться – это быть верным идеалам собственной, так сказать, веры. Вот, собственно, и все. Вот это важно. А проблема Ватикана в том, что Ватикан, значит, слишком заигрался вот в эти вот уступки этому миру. В том числе мир стал требовать, ну, откровенного местами отречения от догматов христианства и так далее, и так далее. И здесь начинаются процессы гниения. Да, конечно, можно сказать, что церковные институты во все времена, так сказать, да, они были вовлечены в политику. Это и православной церкви касается. И это понятно, да. Но здесь вот вопрос. Есть некие красные линии, которые нельзя переходить. Да, и мне кажется, Ватикан, я про протестантов вообще молчу, так сказать, да, Ватикан, он, к сожалению, эти красные линии переходит и делает вид, что он этого не замечает, да, и это одна из главных проблем. То есть Ватикану хочется, и колется, и мама не велит. Хочется-то быть политическим институтом, есть там всякие, так сказать, какие-то там скрытые тоже сообщества там всевозможные, да, вот, участвовать там в мировых политических процессах, вот, но при всем при этом вовлечение в эти процессы, оно требует в том числе отречения, как бы, да, от истинной христовой веры. Вот, это так вот, я специально, как бы, вот, на самый верх поднимаю планку, потому что для верующих людей это и есть самое главное. Слушай, если ты вот здесь вот это все предал, то все остальное вообще не имеет значения. То есть это все дальше это процесс просто падения, так сказать, или процесс гниения. У тебя то одно отвалилось, так сказать, то другое. Попрыгайте, оно само отвалится, как бы, и так далее, и так далее. Вот поэтому посмотрим, что там этот конклав, так сказать, навыбирает. Но вот на меня лично очень такое, так сказать, неприятное, с одной стороны, а с другой стороны, вполне характерное впечатление вот произвели вот сами похороны Франциска, все эти политические, так сказать, разговоры, шоу. Дело даже не только в Зеленском, вообще в том, что они из этого фактически устроили какое-то политическое мероприятие, услужливо там подвигали, так сказать, кресло, отодвигали кресло, вот, и так далее. Разве это место было для подобных переговоров? Разве, так сказать, у гроба умершего только что, так сказать, понтифика это место для вот этих вот разговоров? Мне кажется, нет. А это свое, в свою очередь, очень характерно с точки зрения понимания, значит, того диагноза, который можно поставить современной, так сказать, вот Рима, Римской католической церкви. Она, между прочим, напомню, всегда находилась в серьезном конфликте с Русской православной церковью, в том числе за борьбу, как бы, да, за паству, так сказать, за территорию на Украине. Некоторые считают, например, что, значит, Рим, он формально вроде бы как призывает к миру на Украине, а фактически поддерживает абсолютно, между прочим, антихристианский, богоборческий режим в Киеве в надежде на то, что это вот даст им возможность продвинуть вот свое влияние, там, заняться то, что называется на церковном языке прозелитизмом, да, вот на восточной территории, на Украине. Собственно, это всегда сопровождало всю историю вот этого, значит, конфликта Запада и Руси, вот на той территории, которая сегодня называется Украиной. Ну, посмотрим, что они там навыбирают. В любом случае, проблемы очевидны.
Тут, кстати, накануне юбилея Победы ФСБ России рассекретило материалы по поддержке греко-католической церкви украинских нацистов из АУНа, что они и деньгами помогали, там, какими-то разведданными. В общем, и священнослужители, и монахи, в общем, хранили они оружие для ауновцев, патроны, там всевозможная антисоветская литература и так далее, и тому подобное. То есть, ну, я не знаю, как-то это важный факт, либо нет, но подчеркивается, что греко-католическая церковь была на стороне тех самых, ну, бандеровцев.
Это вот про это. Это кто такие греко-католики? Это униаты. Кто такие униаты? Это та часть православной церкви, которая, поддавшись на, с одной стороны, подкуп, а с другой стороны, угрозы, пошла на союз с Римской католической церковью в свое время, да? Вот, на унию. Вот так называемую, да, значит, Русская православная церковь считает их раскольниками и предателями, вот, а Рим их всегда поддерживал. И вот в годы конкретно Великой Отечественной войны именно униаты, они составляли такую, значит, духовную опору бандеровского движения. Вот, 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 собственно, все, что надо знать по поводу вот этого, так сказать, противостояния.
А ПЦУ сегодняшние – это наследники этих униатов?
Ну, что касается униатов сегодня, они же продолжают существовать, униаты были просто в первых рядах тех, кто поддерживал и Оранжевую революцию 2004 года, и Майдан 2014 года. Это именно их священники выходили на Майдан, так сказать, да, проклинали там милицию, ОМОН, вот, и это самое, прославляли тех, кто этот ОМОН поджигал, там, да, стрелял в него и прочее-прочее. Да. Они выступали за войну, они благословляли и продолжают благословлять на убийство там, и на все эти вещи. Они начали как бы все вот это, всю эту вакханалию, так сказать, поддерживать, да, вот убей русского, как бы, да, это все про них, это все про них, да. А ПЦУ, как бы, это фактически новые униаты. Новые униаты, просто они не с римскими, не с римскими, так сказать, католиками в унии, они в унии вообще фактически в союзе с абсолютно богоборческой, атеистической сегодняшней, уж точно не христианской, да, власть в Киеве, да, то есть это одного поля ягоды, да, ПЦУ в этом смысле, на мой взгляд, даже еще и подлее, чем униаты даже, да, вот, ну, в общем, это примерно про одно и то же, как бы искоренить каноническое православное христианство на Украине как фактор, на самом деле, противостоящий западной экспансии и объединяющий Святую Русь.
Ответы на вопросы. WhatsApp плюс 7903-176-363, смс-портал 5533. В начале смс-ки с вопросом пишите слово «Вести». Вопрос такой, почему не было коллаборационизма в Великую, в Отечественную войну 12-го года, в отличие от Великой Отечественной? Второй мировой.
Вообще, что имеется в виду под коллаборационизмом, да, не очень понятно.
Ну, если сотрудничество честно на оккупированных территориях, жителей.
И... Ну, кого? Например, поляки и... вполне себе сотрудничали с Наполеоном. Если вы не в курсе, да. Польские драгуны, как бы, да, участвовали в наполеоновских войсках, как бы, да, и это самое, в этом нашествии, так сказать, да, наполеоновском тоже участвовали. А кого вы еще имеете в виду, да, не очень ясно, да. Были ли какие-то, так сказать, там большие, крупные союзнические объединения, там, поддерживающие, то есть союзники Наполеона, как организованные? Нет, таких не было. История об этом умалчивает, да. Вот. Но кто знает, если бы Наполеон, скажем, закрепился бы на территориях, может, он такие бы предателей бы и нашел. Какие-то, наверное, предатели были, да. Но вот организованного, так сказать, такого движения не было. Ну, почему? Это такой долгий разговор, четкого ответа у меня на это, честно говоря, нету. Но вот я вам могу сказать, напомнить про поляков. Поляки участвовали в наполеоновской армии, как бы, да, с большим удовольствием.
Вторая мировая война была войной Запада по уничтожению народов Евразии, пишут слушатели, иначе не объяснить, как из 100 миллионов погибших в войне 60 миллионов – это народы СССР и Китая. Не только Евразия уничтожение.
Не, ну Запад в данном случае, давайте, если мы про Китай, то это все-таки про Японию. Да, Япония, не надо Японию считать марионеткой Запада, она не была марионеткой Запада, вот, это была самостоятельная, так сказать, империя, у нее свои были цели, вот, значит, доминирование в азиатском регионе, не надо вот так вот упрощать все эти вещи, Япония не была марионеткой Запада, она находилась в союзнических отношениях с Германией и имела сходные с ней цели в отношении, так сказать, азиатской части Советского Союза, да, вот, по поводу раздела, но она не была марионеткой Запада, поэтому вот это была война Запада против народов Евразии. Это такое упрощение. Вот в этом мире все посложнее будет.
По поводу конклава, прогрессисты и те, кто придерживается традиций тех еще стародавних, вопрос такой, а в чем прогресс, если разрешать гомиков? Ну, имеется в виду ослабление, которое Папа Франциск внес в богослужение.
Не, ну это тоже вопрос риторический, потому что здесь вопрос, а в чем прогресс вообще? А что вообще такое прогресс? Да? Одно из, значит, базовых противоречий, это так называемых традиционалистов с прогрессистами, заключается в том, а что вообще считать прогрессом, и что такое хорошо, и что такое плохо. Это, в общем, отсылает вас вообще, так сказать, к, вот, к базовым вопросам, в том числе в первую, и в, том, в первую очередь религиозным. Условно, так сказать, сегодняшний Запад говорит, что прогресс – это, ну, все, что новое, все и хорошее. Кстати говоря, мы тоже довольно долго жили вот в этой самой парадигме. Вот прогресс – это что такое? Это новое. Вот если новое, то хорошее. Вот, да? Вот хорошее оно или плохое, как бы, да, это вопрос, значит, принципов, идеалов и убеждений, а не того, что новое и что, так сказать, не новое. А у прогрессистов все понятно. Вот то, что новое, то и хорошее. А что старое, то и плохое. Вот. А традиционалисты, условно, так сказать, говорят о том, что на самом деле система ценностей, там, добро и зло, так сказать, свет и мрак, вот, черное и белое, она не зависит от того, новое или, так сказать, не новое. Вот. Поэтому здесь вопрос, что такое прогресс. Что касается Ватикана, то здесь, мне кажется, все проще. Во-первых, это действительно такая деградация веры самих вот этих вот руководителей католической церкви, вот, их внутренние там процессы такого гниения, что называется. А с другой стороны, это попытка заигрывать с современным Западом. То есть, условно говоря, католический мир в основном расположен, так сказать, в пределах западного там евроатлантического сообщества. Да, Латинская Америка, вот, но в первую очередь это, собственно говоря, Европа и США. Да? Ну так вот, европейская и американская элита, элита Объединенного Запада агрессивно продвигает вот эти вот так называемые, так сказать, ценности, новые ценности прогресса. Ну и понятно, они прогибают под себя всех, включая, значит, причем жестко прогибают под себя всех, включая и религиозные объединения. Ну и Ватикан вот здесь вот, да, пытается и туда, и сюда-то. Поэтому прогрессисты, они все условные, да, от слова, так сказать, новое просто.
А Трамп в этой связи прогрессист или традиционалист?
Ну, Трамп...
Он же, помните, это в нейросетях на своей страничке в соцсети опубликовал себя в облачении Папы Римского. Правда, потом сказал, я не знаю, как эта шутка, картинка появилась, да, откуда в моей страничке эта картинка. Вот. Но нейросеть создала из культ личности Трампа.
Да, но Трамп же не католик, насколько я знаю. Вот интересно, кстати, что Байден считал себя католиком и неоднократно это заявлял. Как у него это в его, значит, больной голове сочеталось, например, скажем, с поддержкой всех вот этих вот гнусных всяких меньшинств, трудно сказать. Но это как раз вот тоже достаточно характерная картинка человека, на самом деле потерявшего веру, и у которого все давно уже перемешалось в голове, и для которого все равно, там, условно говоря, там, чисто материалистические там, цели, там, условно говоря, политика, карьера, там, деньги и все остальное, они давно уже заменили истинную веру в добро и зло и так далее, и так далее. Вот. Но это там к вопросу об иллюстрациях. Кто такой Трамп в этом смысле? Ну, Трамп, мне кажется, он такой умеренный традиционалист, вот, который, ну, для которого просто, видимо, внутренняя вот вся вот эта педерастия, так сказать, да, назовем это общим словом, да, вот, она ему не близка. Вот. Ну, а так как это в том числе пересекается, перекликается с религиозными убеждениями, то вот он занимает такую вот умеренно традиционалистскую позицию. То есть он в этом смысле не прогрессист. А потом, слушайте, спрашивать меня про это даже бессмысленно, почитайте там то, что пишет про него американская же пресса. Они его там клянят по полной программе, что он там вообще там, вот он как раз дремучий, так сказать, пещерный, значит, традиционалист, он против всего нового, вот, и чуть ли он там, так сказать, не фашист и прочее, прочее. Вот они ему дали уже все номинации, что называется, какие только можно.
Про главную тему этой недели, этого года, про празднование Дня Победы, кстати, передают по лентам информагентств, что президент Монголии прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. И по поводу самой Великой Отечественной, вопрос такой, что вело людей из песков Средней Азии и Закавказья в русские снега воевать и погибать, как они осмысливали родину, необходимость ее защищать?
Я не человек из песков, поэтому я не знаю, как они осмысливали. Вот это первое. Второе, надо понимать простую вещь. Мы тогда жили в едином государстве. Что их вело, например, так сказать...
Но вот это единое государство, оно совсем недавно стало единым, да? Там басмачество,
ну, да,
к 30-м годам.
Ну, опять, внушили. Давайте так вот. Что их вело? Ну, в первую очередь, вела повестка из военкомата. Надо понимать. Да давайте, так сказать, тоже отдавать себе отчет в том, что, условно говоря, так сказать, человек живет в государстве, если он лоялен государству, получил повестку, так сказать, явился по повестке, значит, соответственно, как бы, да, вот, дальше история понятная. Вот, то есть, это было единое государство, поэтому рассматривать это надо именно в исторических реалиях того времени, да. Люди жили в одном государстве, они были гражданами этого государства, и если они признавали закон этого государства, они, соответственно, вот, да, вставали на его защиту. Что касается идеологии и всего такого прочего, да, ну, во-первых, была, так сказать, доминирующая идеология, она была понятная, вот, но в итоге она все равно сводилась к тому, защищаем свою родину, советскую родину, но, в первую очередь, родину защищаем. Кстати говоря, на мой взгляд, как раз Великая Отечественная война знаменовала полный крах идеи интернационализма, потому что, по большому счету, пролетарский интернационализм, так сказать, да, закончился вот по-серьезному, как раз закончился в период Второй мировой войны, потому что его там не обнаружилось. Вот, вот такие дела. Так что тут могут быть разные версии, но в первую очередь, я думаю, что надо просто рассматривать в реалиях того времени. Люди были гражданами одного государства, соответственно, они его защищали как свое.
Ну и поздравляют, очень много поздравлений от наших слушателей с Днем Радио. Спасибо большое за теплые слова. Пишут, что радио очень нужно и дома, и за рулем, особенно в пробках, на работе, между делом и в обед. Слушаем и про театр микрофона, тоже много очень откликов. И пожелание, что у радио начнется вторая жизнь после появления легкого, маленького, меньше телефона и носибельного радиоприемника. Вот радио будущего.
А он еще не появился, что ли?
Мне кажется, от них уже отказались. Как раз такие были маленькие, вот такие вот буквально там.
Это самое, как его... Значит, из этого я делаю вывод, что чем больше пробок, тем лучше для радио. Больше пробок хороших, так сказать, и всяких длинных, чтобы люди слушали радио, в том числе нашу передачу. Спасибо за поздравления, во-первых. Во-вторых, за оценку, так сказать, нашей работы. А в-третьих, что касается устройств, ну, мне кажется, сейчас такое разнообразие любых совершенно устройств, но любой вкус, вот, что слушать радио можно как угодно, тем более, что все практически радиостанции сейчас имеют интернет-вещание параллельное, так сказать, их можно слушать в интернете, можно слушать в эфире, можно слушать как угодно, поэтому, мне кажется, с устройствами вроде как нет проблем.
Меня смутило замечание «вторая жизнь», мне кажется, радио еще и первую жизнь достаточно неплохо
проживает. Просто первая не кончалась, вот в чем дело, да, вот как раз, как говорил Марк Твен, да, слухи о моей смерти сильно преувеличены, вот, потому что, да, действительно, прочили, как бы, что все сдохнет. Вот. Но ничего,
особенно, когда интернет появился.
Да, ничего, как-то приспособились и продолжают слушать и по интернету, и все остальное.
Да. Спасибо большое, Сергей Александрович.
Да, еще раз хочу поздравить всех с наступающим праздником Великой Победы. Вот, и пожелать нам всем, так сказать, тоже победы, стойкости, как бы, да, и всего самого лучшего.
На сегодня все.